Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Третья волна приватизации в России. И как развиваются грузино-российские культурные связи. Правительство России планирует на ближайшие 3 года продажу пакетов акций крупнейших государственных компаний и банков. Общие доходы бюджета от новой волны приватизации могут составить, по словам министра экономического развития, 700 миллиардов рублей, то есть 23 миллиарда долларов. В таких объемах государственную собственность приватизировали в России разве что в начале 90-х годов. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
От 600 до 700 миллиардов рублей может получить российский бюджет в течение 3 лет от продажи части акций ряда крупнейших государственных компаний и банков. Об этом заявила в четверг, 29 июля, после заседания правительства, министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Впервые о подобных планах было заявлено еще в сентябре прошлого года, но и тогда, и теперь правительство намерено сохранить в итоге контроль над всеми компаниями, частичную приватизацию которых оно планирует. В одних случаях у государства останется не менее 51% акций, в других – даже 75%. Окончательно планы третьей волны приватизации в стране после ваучеров начала 90-х и залоговых аукционов середины 90-х будут утверждены, как предполагается, в ноябре этого года. Как сам перечень компаний, так и объемы предлагаемых к продаже пакетов их акций. 4 года назад самое крупное, пока в современной истории России, первичное размещение своих акций на финансовых рынках, по-английски IPO, провела государственная компания «Роснефть» почти на 10,5 миллиардов долларов. Государству принадлежит сегодня 75% акций компании, и в рамках новой программы приватизации оно не исключено может продать 24% из них. Впрочем, теперь не вполне ясно, останется ли вообще компания в перечне на частичную приватизацию в ближайшие 3 года. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Со времени проведения IPO Роснефть постепенно увеличила свою эффективность, и фактически с момента IPO Роснефть стала другой компанией. Первая была проведена консолидация активов, вторая компания купила активы ЮКОСа. Это очень большой вклад в общую стоимость акций Роснефти, поэтому здесь компания не только выросла по масштабу своей деятельности, но и по эффективности. И постепенно, начиная с приобретения активов ЮКОСа, компания повышала их эффективность, увеличила инвестиции, и в принципе сейчас Роснефть представляет собой одну из самых эффективных компаний в отрасли, как по себестоимости добычи, так и по качеству тех проектов, которые у них есть. Поэтому я бы не связывал ту динамику акций, которая была с IPO, а с этого времени акции в долларах упали, потому что эффективность компании выросла. Здесь большее влияние оказали общие рыночные и общие отраслевые факторы.
Из компаний топливно-энергетического комплекса России в новый план приватизации включена и компания «Транснефть», контролирующая в стране практически всю систему нефтепроводов.
Сегодня у государства 100% обыкновенных акций в «Транснефти». В ближайшее время, в принципе, если будет принято такое решение, то государство может снизить свою долю безболезненно до 75% в обыкновенных акциях. Это не скажется кардинальным образом на степень влияния государства на деятельность «Транснефти» и не нанесет никакого ущерба операционным планам компании. Поэтому, в принципе, такая сделка может быть осуществлена, но надо понимать, что это очень длительный процесс, и здесь требуется и комплексная оценка бизнеса компании, и улучшение корпоративного управления. Поэтому этот процесс очень длительный, я не думаю, что он может быть завершен очень быстро.
Размещение на рынках акций компании «Роснефть» в середине 2006 года стало первым из серии так называемых «народных размещений». Тогда примерно 1% предложенных акций компании купили российские частные лица. В 2007 году гораздо более масштабные народные размещения своих акций провели 2 крупнейших в России коммерческих банка, контролируемых государством – Сбербанк и ВТБ. Оба банка теперь включены в планы новой приватизации. Но сколь вероятно повторение ими народных размещений акций? Аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Мы бы настоятельно не рекомендовали правительству делать такие шаги, как проводить очередные народные размещения. До тех пор, пока финансовая грамотность населения не поднимется до достаточного уровня, а в ближайшей там перспективе она не поднимется. Поэтому, как правило, эти народные размещения, народное IPO, не приносят больших денег компаниям, размещающим свои акции, потому что, в принципе, физические лица не могут никоим образом соревноваться с большими инвестиционными фондами. Вот, но приносит очень много головной боли впоследствии, имея там, грубо говоря, сотни тысяч акционеров физических лиц там, со средним и низшим достатком, которые почему-то думали, что если они инвестируют деньги, то они будут только увеличиваться в цене. И как бы считают, что если акции падают, значит их обманули. То есть мы бы очень не рекомендовали государству делать народные размещения.
В новый план частичной приватизации включены не только Сбербанк на 60%, контролируемый сегодня Центральным банком России, и банк ВТБ, доля государства 85%, но еще и Россельхозбанк на 100%, принадлежащий государству. Частичная продажа их акций никак не отразится на банковском секторе России в целом, но может отразиться на самих банках, полагает Рустам Баташев.
В данный момент в свободном обращении находится 40% Сбербанка. Добавить 9% владений Центрального банка, добавить свободное обращение, никак это не может повлиять на банковский сектор. ВТБ 15% в свободном обращении. В принципе, если 25% государству удастся продать, я, конечно, сомневаюсь, что это за один раз удастся, ну, допустим, в течение 3 лет, то, опять же, на банковский сектор, ну, как это может повлиять? Но на ВТБ, наверное, это повлияет, потому что, чтобы продать 25% второго крупнейшего банка страны, нужно однозначно повысить его инвестиционную привлекательность. То есть банк должен быть намного более прибыльным, чем он сейчас есть. А Россельхозбанк, ну, продадут половину Россельхозбанка, а может быть даже какой-нибудь стратегу, может быть даже иностранному, там, одному, двум, нескольким, или на IPO выйдут. Опять же, на сектор как это может повлиять?
Из финансовых компаний в новый план приватизации включили сначала и государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, но потом исключили. Как заявил представитель Министерства экономического развития, его продажа не имеет коммерческого смысла. Конец цитаты. Почему?
Я так понимаю, что в принципе АИЖК это не коммерческая организация, это институт развития, задачи которой сводятся к стимулированию ипотечного кредитования в России. Соответственно, ну, если продавать каким-то внешним инвесторам, то нужно, при том, что не забыть свою основную задачу стимулирования ипотечного кредитования, нужно еще и показывать какую-то прибыль, потому что инвесторы не будут без прибыли инвестировать. А насколько я понимаю, прибыльность АИЖК приблизительно 3% на капитал в год, что в принципе не интересно никому. Соответственно, нужно будет прибыльность эту увеличить и при этом одновременно не забыть основную задачу. Я думаю, что это просто конфликт интересов. Невозможно сделать две вещи одновременно. Вот в Америке пытались, в принципе, Фанни Мэй и Фредди Мак. Они изначально начали как некоммерческие организации, потом они стали публичными, они начали зарабатывать прибыль, и зарабатывая прибыль, они брали на себя большие риски. И мы видим крах, в общем-то, видели этих двух организаций крупнейших. Ну, наверное, чтобы этого избежать, чтобы это был институт развития, который не нацелен на прибыль, а нацелен на стимулирование ипотечного кредитования, ну, наверное, его не нужно акционировать.
Новый план частичной приватизации включает пока и две компании электроэнергетики, принципиальных для этой отрасли. Во-первых, речь идет о возможности продажи какой-то, видимо, небольшой части акций федеральной сетевой компании, почти на 80% принадлежащей сегодня государству. Она контролирует все важнейшие в стране линии электропередачи. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Федеральная сетевая компания, она же ФСК, объединяет в себе все системообразующие магистрали электрические сети, так называемая единая национальная энергетическая сеть. В принципе, компания действительно несет системообразующую роль в электроэнергетике. Компания непосредственно влияет на системную, на, скажем так, на национальную безопасность страны с точки зрения энергоснабжения. Поэтому, безусловно, государство уделяет первоочередное значение контролю над этой компанией. Что касается того, почему государство все-таки боится снизить свою долю ниже 75%, в принципе, все это, наверное, объясняется тем, что действительно компания несет достаточно серьезную стратегическую роль, непосредственно влияющую на безопасность, национальную безопасность страны, поэтому государство тем самым стремится сохранить максимально возможный контроль над компанией.
Государственная компания «Русгидро», также включенная в новые планы приватизации, контролирует почти все имеющиеся в стране гидроэлектростанции. В целом на долю гидроэлектроэнергетики приходится примерно 16% всей производимой в стране электроэнергии, но внутри этого сектора государство абсолютно доминирует.
По большому счету, что на сегодняшний день в России присутствует три крупных игрока в гидроэнергетике, которых можно выделить. Во-первых, это, естественно, Росгидро, государственная компания. Это ТГК-1, который контролируется Газпромом и, по сути, является опосредованно, является также принадлежащим государству. И третий игрок, он все-таки частный, это компания Иркутскэнерго. Точнее, их можно объединить вместе, Иркутскэнерго и Красноярская ГЭС. Обе принадлежат базовому элементу, контролируемому Олегом Дерипаской. То есть, непосредственным образом, обе компании завязаны на энергоснабжение «Русала». Если говорить в процентном отношении, то, в принципе, с точки зрения выработки электроэнергии, безусловно, государство доминирует. Доля государства, в общем-то, насчитывает порядка 80%.
Государству принадлежит сегодня 60% акций компании «Русгидро», и в новых планах приватизации значится пока продажа лишь 9% из них.
Мне кажется все-таки, что позиция государства здесь такова, что объекты гидроэнергетики, во-первых, играют особую роль на рынке электроэнергии, это во-первых. Во-вторых, объекты гидроэнергетики, они нуждаются, помимо, собственно, электроэнергетической части бизнеса, они нуждаются также в постоянном контроле со стороны государства с точки зрения их инфраструктурной роли, а именно гидроэнергетика является также серьезным регулятором водных ресурсов, участвует в мелиорации, то есть в сельском хозяйстве и так далее. То есть поэтому роль гидроэлектростанции достаточно многогранна, роль гидроэнергетики как таковой. И, безусловно, с этой точки зрения государство определяет эти активы для себя очень высоко значимыми. Поэтому перспективы приватизации гидрогенерирующих активов, на мой взгляд, крайне маловероятны.
Буквально накануне последнего заседания правительства из перечня государственных компаний, предлагаемых к частичной приватизации в течение ближайших 3 лет, исключили не только агентство по ипотечному жилищному кредитованию, но и компанию «Российские железные дороги», так как, по словам представителя Министерства экономического развития, реформа железнодорожного транспорта в стране еще не завершена. Конец цитаты. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Решение об исключении российских железных дорог из списка приватизации, с моей точки зрения, было ожидаемым. Реформа железнодорожного транспорта в России не закончена. Ну и, как мне кажется, вторая причина, которая, может быть, будет видна несколько позже, это то, что все-таки российские железные дороги являются, так сказать, хребтом транспортной системы всей России. И в данном случае непонятно, пойдет ли государство на приватизацию вот такой вот основополагающей инфраструктуры.
Но если реформа не завершена, что уже было сделано в ее рамках?
Сделан, в частности, шаг по выделению вагонов в отдельные компании с участием и частного капитала. Это первый шаг, который уже начался и уже идет несколько лет, но пока еще не завершен. По моим ожиданиям, наверное, завершение его будет либо в этом году, либо в следующем. Второй шаг этой реформы, который тоже достаточно подробно обсуждался, это выделение в отдельную составляющую локомотивной тяги. В данном случае, что касается локомотивной тяги, то российские железные дороги выступали против этого, поскольку с их точки зрения это могло бы внести некую как бы конкуренцию на особо интенсивных маршрутах между ними и частными перевозчиками. А менее интенсивные маршруты остались бы за рамками этой конкуренции, и тогда российские железные дороги бы по ним вынуждены были осуществлять обслуживание самостоятельно, собственно, так, как они осуществляют сегодня. То есть, таким образом, они бы потеряли часть тех доходов на доходных маршрутах, но сохранили бы за собой, так сказать, менее доходные или более убыточные маршруты.
Российская реформа системы железнодорожного транспорта в целом идет по тому же пути, что и подобные реформы в странах Европы или в США. Но можно ли конечную ее схему представить примерно так? По государственным рельсам и другой необходимой инфраструктуре движутся частные локомотивы и такие же частные вагоны, пассажирские или грузовые?
Я бы сказал, отчасти да, хотя это будет скорее видимая часть этой реформы. И действительно получается, что по государственной инфраструктуре ездят, по сути своей, действительно частные вагоны, но и отчасти частные локомотивы. Хотя, как мне видится, что основная цель реформы была несколько другой, а именно она заключалась в том, чтобы освободить российские железные дороги от финансирования, помимо инфраструктуры, которая является государственной, еще и, так сказать, обновление парка локомотивов, обновление парка вагонов. То есть, таким образом, привлечь частный капитал и частный бизнес вот в эти две составляющие, с тем, чтобы и локомотивы, и вагоны финансировались бы не только российскими железными дорогами, а в большей степени частным капиталом, ну и, соответственно, дать ему, в данном случае, возможность зарабатывать на этом. Что же касается инфраструктуры и ее финансирования, то поскольку окупаемость ее имеет, безусловно, очень длительные сроки, и она не всегда очевидна, финансирование ее может осуществлять только государство. В данном случае, наверное, тяжело предположить, что финансирование всей инфраструктуры будет осуществлять и частный бизнес.
На сегодня в перечне крупнейших государственных государственных компаний России, часть акций которых могут продать в течение ближайших 3 лет, 10 промышленных компаний и банков, включая «Росспиртпром», «Объединенную зерновую компанию» и «Росагролизинг». В целом, от продажи их акций правительство планирует получить в течение ближайших 3 лет от 600 до 700 миллиардов рублей, то есть 20-23 миллиарда долларов по текущему курсу.
О грядущей третьей волне приватизации в России рассказывал Сергей Синицкий.